Пандемия ускорила как раз процесс проникновения из офлайна в онлайн лет так на 5.
Это Илья Елпанов, основатель сервиса доставки фермерских продуктов «Еждеревенская».
Если вы хотите роста после 1 миллиарда рублей, да, в России, то, скажем так, у вас никаких шансов нету продолжить этот рост, кроме как идти в экспансии и забирать территорию.
Это Владимир Мамут, основатель бренда детской одежды «Lucky Child».
Онлайн сделал уникальную штуку, маркетплейс сделал уникальную штуку. Они снизили порог входа в бизнес до нуля.
А это приглашенный эксперт Евгений Шипилин, управляющий директор SberX и председатель совета директоров InSales. Всем привет, с вами подкаст «Работаем дальше». Меня зовут Наталья Суворова, я главный редактор проекта «Сбербизнес Лайф». Это медиа Сбера о малом бизнесе и предпринимателях. И сегодня у нас футуристический выпуск, мы будем говорить о будущем. А именно о будущем ритейла в 2022 году. Хочется понять, уйдут ли продажи как явление в онлайн окончательно, или все равно с нами останутся офлайн-магазины. Каких черных лебедей можно ожидать предпринимателям, занятым в ритейле в наступившем году? Какие тренды нужно учитывать? Все это обсудим сегодня. У наших сегодняшних участников довольно контрастные истории. Илья с самого начала делал ставку на онлайн в надежде откусить кусочек пирога у гигантов традиционного офлайн-ритейла, продуктового. Владимир как раз не особо рассчитывал на онлайн-продажи и налаживал связи именно с региональными офлайн-магазинами, куда поставлял продукцию, то есть одежду. Интересно будет узнать, как эти подходы трансформировались со временем, что сейчас превалирует, онлайн или офлайн, и в целом зачем будущее. Илья, давайте начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, как у вас вообще возникла идея доставлять фермерские продукты горожанам?
На самом деле она у меня выродилась достаточно просто и органично. Мой отец фермер в Тверской области, деревне Яринская, поэтому я с самого раннего возраста участвовал и в сельском хозяйстве, помогал отцу на ферме. Дальше окончил аграрный университет и после аграрного университета работал в IT-компаниях. То есть у нас был свой предпринимательский проект с другом. Потом пошел работать в Elementary и понял быстро, что в принципе проекты, которые соединяют вот именно вертикаль фермеров с IT, нету. И вот эта бизнес-модель, которой у нас сейчас, я решил заняться на третьем курсе института. Сейчас, если коротко, кто мы и что мы. Еждеревенская – это онлайн-агрегатор фермерских продуктов. У нас порядка 200 поставщиков, 2500 наименований. В прошлом году выручка была 650 миллионов. Сейчас команда 220 человек. Мы находимся частично в Дубне, частично в Москве и, наверное, являемся такими лидерами с точки зрения агрегации фермерской матрицы в России.
Владимир, расскажите так тоже в общих чертах, как у вас сложилось с детской одеждой? Просто интересно, помогла ли вам громкая фамилия? Я, насколько понимаю, и слушатели тоже просто, чтобы пояснить, миллиардер Александр Мамут – это ваш однофамилец, не родственник, да?
Да, все верно. Мы не родственники, но это интересно, потому что, в общем-то, всегда в знакомстве надо уточнять, не тот. Иначе диалог может пойти неправильно. Ну а так это интересный опыт, который, наверное, начался больше 10 лет назад, когда я впервые вот попал в мир детства, материнства, увидел там очень много любви, и, собственно, мне это все нравится. И когда мы запустили первые коллекции, это был больше, ну, некий наш эксперимент и вера, что мы можем сделать что-то очень классное. И поэтому, когда продукт был, его надо было продавать. Самое простое было это действительно идти в офлайн. Мы шли моделью привлечения менеджеров по продажам, которые, собственно, имели опыт, имели клиентов, и буст произошел очень быстро. Фактически первый миллион пришел через месяц, когда пришла коллекция. Это, ну, прям хорошая история. Но в какой-то момент, ну, наверное, вот компания угадала, да, что будущее онлайн высокое, и одежда будет продаваться. Надо понимать, что мы стартовали сегмент одежды для новорожденных. И, собственно, мы были родителями, которые вот все это примеряли на своих детях, свои продукты. И поэтому, ну, было очевидно, что если взрослые, есть еще какие-то ограничения с точки зрения, в общем-то, примерок, ну, есть детали, да, потому что не все подходит для онлайн, и одежда, она для взрослых, ну, не самый идеальный, скажем так, продукт. Но, в общем-то, как и подтвердила практика, все маркетплейсы, в общем-то, открыли категорию одежды для детей почти сразу, когда они стали масштабироваться. И это, я считаю, большое преимущество, потому что мы стратегически угадали, и я считаю, что в том числе и с Валберис мы выросли вместе. На сегодняшний момент 90% – это онлайн-продаж. И, в общем-то, за этот период, ну, я видел два кризиса конкретно с нами, когда доллар ушел ну, показателям 80+, собственно, и тут же удар по офлайну, потому что офлайн многие обанкротился. Мы тогда потеряли немного денег и очень аккуратно стали выходить из многих сетей, просто потому что, ну, огромные риски. Второй кризис, ну, условно, это вот история с ковидом, где мы уже были абсолютно готовы к цифровым площадкам, и, в общем-то, нас это сильно драйвило, но офлайн просто стоял, и понятно, что компания в какой-то момент просто стала сравнивать оборачиваемость онлайна с оборачиваемостью офлайна по товару, и цифры несопоставимые. Ну и, собственно, онлайн продолжает расти, а офлайн, ну, аккуратненько восстанавливается, я бы вот так назвал ситуацию.
Евгений, хотела спросить у вас, как у эксперта. Если посмотреть таким более широким взглядом на рынок, насколько показательны истории Владимира и Ильи? Бизнесы по продаже еды и одежды – это такие как бы два столпа ритейла. Сейчас чаще запускаются в онлайне или в офлайне?
Пандемия, конечно, повлияла на то, как люди потребляют сейчас товары, как они готовы к онлайну. Многие вещи мы стали потреблять онлайн, в частности, еда. Я помню, до ковидные времена история с быстрой доставкой еды казалась чем-то из разряда развлечений сотрудников в районе хамовников, а сейчас это стало нормой за очень-очень короткий срок. Но мы с вами больше не выходим на улицу и не ловим такси рукой, как это было там лет 10 назад, а вызываем это все через приложение. Поэтому привыкание в ковид пришло сильно быстрее, но что вот я наблюдаю, например, на развитых рынках, конечно, сейчас все мы смотрим в сторону маркетплейсов. У нас разворачивается довольно интересная борьба между площадками, когда магазины почувствовали, что все закрыто, и к ним нельзя физически прийти в сеть. Все начали открывать свои собственные интернет-магазины. У нас была статистика по открытию собственных интернет-магазинов в период ковида, и вот эти вот два месяца локдауна принесли рост новых интернет-магазинов примерно на 40%. То есть в России было порядка 200 тысяч интернет-магазинов, стало 320. Буквально за два месяца. В Соединенных Штатах произошло то же самое. То есть люди не только встали на маркетплейсы, но и стали создавать свои собственные интернет-магазины даже в тех сегментах, в которых раньше, ну, это считалось не совсем правильным, наверное, или подготовленным для икома. У меня есть примеры больших российских сетей, крупных, которые, когда торговые центры закрылись, они у себя в этих магазинах просто развернули упаковочные столы и стали, значит, доставлять. Хотя раньше считали, что условно эта категория, там бусики, колечки, всякая вот такая мелкая, мелкоштучный дешевый товар, не очень хорошо подходит под e-com. Но оказалось, что подходит. Поэтому мне кажется, что оба проекта находятся в правильной стадии. Еда – это то, к чему мы начали привыкать и привыкли, на мой взгляд. И лишь вопрос сейчас в скорости, в доступности, в логистике. А детские товары всегда были самыми интересными. Все маркетплейсы, кстати, вот если обратить внимание, после основной своей категории, следующее – это было детство у всех, без исключения. Я считаю, что был офлайн, потом был онлайн, потом появились некоторые омни-модели, где онлайн с офлайном вместе. А сейчас появляется довольно интересная конструкция, называемая это множество каналов, множество поверхностей, они все уникальны. И голосовые поверхности, и геоповерхности, и офлайн, и онлайн собственные, и онлайн через маркетплейсы. С одной стороны, сложно, но с другой стороны, конечно, возможности для продажи стало сильно больше.
А когда мы говорим о повсеместном проникновении онлайна, нет ли ощущения, что условно эта история Москвы и крупных городов-миллионников, а в остальной России, в общем-то, офлайн-магазин, как люди-то пешком ходили, так и ходят?
На мой взгляд, здесь есть несколько таких фундаментальных моментов. Во-первых, я очень много разговариваю с предпринимателями, особенно в регионах, и многие говорят, что у них падают продажи, у людей стало меньше денег. Денег у людей меньше не стало на самом-то деле, но рядом открылся ПВЗ одного из маркетплейсов. И продажи почему-то просели. И люди почему-то стоят в очереди в этом ПВЗ, пункте выдачи, наверное, потому что дешевле, быстрее и шире ассортимент. И, конечно, когда предприниматели не гибкие и не рассматривают новые каналы, вопрос не в том, что у людей деньги заканчиваются. Люди просто перераспределяют деньги в другие каналы, в другие витрины. Вы посмотрите, вдумайтесь в цифры. Пятерка маркетплейсов, скорее всего, закончит год в 1,7 триллионов рублей. Это 70% оборота крупнейшей продуктовой сети в нашей стране. А встать туда можно, на эти маркетплейсы, любой маме, любому самозанятому, любому ИПшнику за неделю. Доступ к такому большому количеству GMV, денег, которые проходят через площадки за очень короткий срок, любому предпринимателю, это то, что сейчас происходит и в Штатах, и в России. Очень интересный тренд.
Тогда вопрос к Илье. Фермерские продукты все-таки такая, как бы, чуть более специфическая тема, чем доставка, допустим, которых сейчас развелось очень много. Вот с точки зрения взаимодействия с маркетплейсами и вообще канал продаж, как с этим у вас? Какой из каналов продаж сейчас самый популярный?
Конечно, с каждым годом порог входа именно в B2C-модель, она усложняется, растет конкуренция за онлайн, за привлечение нового клиента, и вот стоимость, она все выше и выше. И я думаю, что там, в горизонте 2-3 лет с отдельной вертикалью там, фермерские продукции зайти просто будет невозможно, потому что важно будет влить огромное количество денег на формирование бренда и доверия, а войти будет только возможно через какие-то онлайн-площадки. И сейчас мы это понимаем, поэтому пытаемся диверсифицировать там, наши каналы. У нас сейчас отлично работает наша вот эта D2C-история, когда мы четко сформировали свое УТП, четко понимаем наше ядро и ведем прямую коммуникацию через лидеров мнений, блогеров у нас отлично работает, через Facebook, то есть там, где мы можем стучаться напрямую, показать и рассказать там, наше УТП. Например, не так давно, там, год назад у нас хорошо выстрелил Яндекс.Дзен, где мы смогли через контентную историю рассказать нашему потенциальному покупателю, в чем суть и в чем отличие там, наших продуктов от того, что есть там, в масс-сегменте.
А давайте еще слушателям поясним про модель D2C. Она в последнее время набирает популярность direct to consumer, правильно? То есть напрямую к потребителю. Но при этом вы продаете не только через собственные каналы, но и через другие, что это может быть, сети, маркетплейсы. Вот расскажите, пожалуйста, как это работает.
Если даже быть конкретнее, то у нас, по сути, модель farm to fork. Она сейчас развита в Европе и в США, когда напрямую, по сути, осуществляется продажа фермерам через условного посредника, мы выступаем в роли агента, который показывает изнутри всю кухню фермера. У нас есть через видео, через сообщения, через лайвстримы те же. Клиент заходит, покупает через приложение или сайт, и дальше клиент четко понимает, откуда это пришло, когда это пришло, что это сделано ему под заказ, получает этот продукт. И на упаковке непосредственно находится бренд фермера. То есть мы увидели боль, ну и сам я ее чувствовал, что, работая с отцом, что сложно малому и среднему производителю все вести под ключ, выстраивать всю прямую вертикаль от производства до продажи клиента. И мы на себя берем как раз маркетинг, то есть мы полностью упаковываем поставщика, помогаем здесь помимо маркетинга с логистикой, то есть логистика от фермы до РЦ у нас также за счет наших водителей-экспедиторов через систему хаба. Помогаем с упаковкой, помогаем с маркировкой и берем на себя функции сборки. Плюс основная еще функция – это верификация по качеству. То есть у нас также команда с технологом приезжает и помогает поставщику донастроить бизнес-процессы. То, что узкое место фермерской продукции – это стабильность качества и стабильность вкуса. Ну и, соответственно, вот это основная наша роль, наверное, функция как такого агрегатора и в какой-то степени кооператива, да, можно сказать, малых и средних поставщиков. И она имеет ценность на рынке для будущего партнерства с B2B. Пока мы фокусно не занимаемся B2B, потому что видим ограниченные ресурсы, когда у компании нужен фокус, мы пока чувствуем, что B2C каналы у нас масштабируются, они растут. А B2B это все-таки отдельный бизнес. Но мы точно стратегически в разрезе там, 2 лет, там, уже повторился, маркетплейсы и, возможно, ритейл, мы туда точно пойдем.
То есть B2C каналы растут, в смысле, что сейчас считаете перспективным направление по продаже еды либо продуктов именно потребителям, то есть не магазинам, которые уже дальше сами будут как-то это реализовывать, а именно конечным покупателям.
Да, нам важна в том числе эффективность, маржинальность, когда ты продаешь сам напрямую, она больше, маржу, которую ты можешь себе забирать. Там она сейчас порядка 30-35%. А работая, например, с тем же ритейлом, то целевая маржа ритейла 30%. Соответственно, здесь либо надо увеличивать цены, они без того высокие на там, фермерские продукты, либо пытаться быть еще больше эффективнее и давать фермеру больше объем. И вот здесь пока мы на такой четкий ответ, как сделать так, чтобы зарабатывали все, мы в поисках нужной конструкции.
Если вернуться к одежде, Владимир, вопрос к вам такой. Мы как раз сейчас говорим о том, как бурно растет онлайн. Вы сами сказали, что Lucky Child очень хорошо выстрелил на маркетплейсах, но параллельно есть ощущение, что все-таки заметен некоторый тренд, хотя, может быть, это исключение. Бренд одежды 12 Stories, например. Он родился и развился в Instagram, был одним из многих дизайнерских магазинчиков одежды онлайн. который в последние несколько лет очень активно покоряет офлайн, создает сеть собственных розничных магазинов в разных городах. Хочется понять, вот эта связка одежды с офлайном, именно взрослой одежды, она как раз кажется более такой устойчивой, потому что, как вы правильно отметили, некоторые вещи нужно мерить, нужно трогать руками, и, видимо, люди не хотят с этим процессом как-то кардинально расставаться. Имеет ли смысл такой большой заход в офлайн в 2022 году?
Конечно же, имеет. Причем можно эту гипотезу с разных сторон опровергать, подтверждать. Но, собственно, давайте возьмем про ваш пример. Ну, ребят, в общем-то, под капотом имеют инвестиции, и это профессиональные инвесторы, соответственно, они делают это очень осознанно и не просто так. Вторая история, что изначально одежда для взрослых – это всегда про примерить операционный кост маркетплейса. Ну, многие вещи не дает. В свое время, допустим, вы могли заказывать много, мерить, отдавать. Сейчас, допустим, тот же Валберис, вы должны заплатить сначала за все, что вы хотите примерить, и можете вернуть, да, уже как бы другая модель. Курьеры той же Ламоды вам будут намекать, что у вас очень ограниченное время по примерке, и это не тот, скажем так, экспириенс, да, который хочет получить взрослый человек от одежды, потому что это все-таки экспириенс, и этот экспириенс, как опыт, удовольствие шопинга, нам дает офлайн. И профессиональный ритейл хорошо заточен на это. Второе – конверсионность. Ну, если онлайн бьется 5%, да, в покупку, там 10% является уже очень крутыми цифрами на прогретом трафике бренда, 30%, да, то офлайн изначально имеет конверсию от 30% и выше. То есть это как бизнес-модель, ну, она более емкая, потому что спонтанные покупки, вот эти все вещи работают очень хорошо. Последнее, наверное, такое мое доказательство, что туда точно надо идти, это если смотреть аналитику от того же Яндекса, то, в общем-то, вы можете посмотреть, как присутствуют бренды. В частности, мне было интересно понаблюдать за компанией «Гулливер». Они идут модели офлайн, имея свои каналы прямые онлайн, ну, собственно, как все сегодня, наверное, бренды делают. Мы не исключение, кстати. Мы свой онлайн развиваем почти с момента основания, и для нас это тоже отличный маркетинговый как бы инструмент. Поэтому, собственно, если вы хотите роста после 1 миллиарда рублей, да, в России, то, скажем так, у вас никаких шансов нету продолжить этот рост, кроме как идти экспансии и забирать территорию. Часто одежные компании масштабируются именно через франшизу. Я считаю, это очень здравый подход, потому что маленький бизнес, ну, в виде там франшизи, он хорошо знает, где поставить магазин, какие потоки, как оптимизировать косты и, собственно, продать. Да, большая компания, ну, она занимается глобальным позиционированием бренда, узнаваемостью, и, в общем-то, для нее также очень важно проникновение на земле. Если раньше были разговоры, кто победит, онлайн, офлайн, то сегодня, в общем-то, всем очевидно, что только мультиканальность работает, и до офлайна надо просто дорасти, если вы стартанули из другой модели. Мы для себя, допустим, не ставим цели открывать вот свой офлайн-ритейл, но тем не менее мы смотрим за 10% дистрибьюции, да, в структуре, чтобы всегда это было офлайн, это были наши партнеры.
Евгений, а тогда к вам такой вопрос. Как вам кажется, вот вы упомянули различные сферы, которые начали переходить в онлайн, даже хотя изначально казалось, что они вроде как традиционные и привыкли только к офлайну. А есть ли какие-то области, в которых люди исторически покупали офлайн, и пока они как-то тяжело конвертируются именно в онлайн-продажи?
Я давно на рынке икома, и каждый раз я слышу, что вначале одежду нельзя продавать онлайн, потом, значит, еду нельзя продавать онлайн, потом товары там дешевые нельзя продавать онлайн. И рано или поздно мы все равно к этому приходим. Вот давайте посмотрим на макростатистику. Мы планируем все вместе в 2026 году в России прийти к 11 триллионам рублей товарооборота в e-commerce. Это каждый четвертый товар будет куплен дистанционным способом. Можем сколько угодно рассуждать, какой там будет пирог и какие там категории будут суперразвитые, а какие меньше. Но все равно вот есть 100 рублей, которые я трачу ежедневно, и из них определенные деньги уходят в офлайн, в онлайн, четверть будет уходить в онлайн, либо в какую-то гибрид-модель. Но все равно 11 триллионов рублей – это очень много. И, скорее всего, категории менее развиты будут либо потому, что они законодательно зарегулированы, например, фарма или алкоголь, либо потому, что просто еще до них не дошла очередь. Но давайте посмотрим на 2-3 года назад. Никто особо еду быстро не доставлял. Был утконос. Да и, в общем-то, и все. А сейчас это один из самых быстрорастущих рынков. Так же было, кстати, в одежде. Я помню времена, когда LaModa только начинала и говорила, что основное мое УТП – это дать людям уверенность в том, что они приобретут то, что нужно. тот размер, который нужно, и возили 3 пары для того, чтобы померить. Для людей это было какое-то ничего себе, как интересно. И тоже говорили о том, что не будут люди покупать, но покупают. Поэтому при объеме там 20-25% онлайн-продаж я не думаю, что останутся какие-то категории, которые не будут в онлайн. Просто они будут, может быть, недостаточно пропорционально офлайн затратам, тратам конкретного покупателя. А в целом все идет в онлайн, все категории. В пироге, вот в затратах покупателя в онлайне сейчас одежда занимает 22-23%. Это уже очень хорошо развитая категория. А есть категории, которые не очень хорошо развитые. Условно, мне кажется, что не очень хорошо развиты автозапчасти именно вот в маркетплейсах. Они не очень хорошо умеют ими торговать сейчас. Но это не значит, что через какое-то время не поменяется что-то, и мы не будем там покупать все то, что покупаем в автосалонах или еще где-то. И вообще вся конструкция это не поменяется. Потому что каждая категория, в этом основная сложность маркетплейса. Маркетплейс всегда это дженералисты. Это люди, которые разбираются во всем и ни в чем. И поэтому каждая категория требует каких-то своих определенных нюансов. Авто – это ВИН-номера, сложная привязка, фарма – это действующее вещество, алкоголь имеет одно ограничение, еда требует другое ограничение. Ну и начинаются какие-то нюансы уже категорийные внутри. Но нет такой категории, на мой взгляд, которая не была бы представлена в маркетплейсах. Просто у нее доля может быть чуть меньше. Не такая же, как доля в офлайне среди вот моих затрат, конкретно меня как покупателя. А так, я думаю, когда мы говорим, что каждый 4-й товар в 2026 году будет куплен дистанционным способом, фактически нет категории, которые бы в этот процент не попадали.
Как подтолкнуть покупателя к переходу в онлайн и одновременно мотивировать предпринимателей продавать через интернет? То есть для исторических офлайн-бизнесов, для тех же автозапчастей, например, это может быть как-то страшно, непонятно, дорого.
Мне кажется, никого никуда подталкивать не надо, оно самостоятельно справится и без нас. И вот, кстати, возвращаясь к офлайну, я тоже очень люблю смотреть на американский рынок. И там очень интересная история была. Вот мы обсуждали с вами магазин одежды. Есть такая бизнес-модель, называется Digital Native, вертикальные бренды, когда бренды создаются чисто под цифровые каналы и не представлены в офлайне. Так вот, буквально полгода назад я увидел очень интересную статью о том, что в связи с падением офлайн-продаж в Соединенных Штатах оказалось, что стоимость привлечения клиента в офлайне впервые за всю историю стала меньше, чем в онлайне. И эти вот бренды, которые всегда существовали только в онлайн-формате, перешли в офлайн, потому что это экономически выгодно. Потому что привлечение там клиента стоит дешевле, чем в онлайне, потому что онлайн разогрелся, клиенты все борются за покупателя. И оказалось очень интересная история, что в офлайне дешевле продавать.
Ну да, то есть у тебя есть магазин, человек мимо него идет и заходит.
Нет, ну упали арендные ставки очень сильно, потому что стали пустые торговые площади. И в итоге мы, как предприниматели, с вами что считаем? Мы считаем основные метрики. Сколько нам стоит сделка, клиент, как часто он к нам приходит. Классика. В офлайне, в онлайне все одинаково в этом плане. Если раньше торговые центры задирали условно ставки, и экономика сходилась больше в пользу онлайна, легко, просто отгрузил, заплатил, то вот в Соединенных Штатах сейчас новый тренд, они говорят, кажется, что торговые центры стали дешевле с точки зрения привлечения покупателей, давайте встанем, значит, магазином в торговый центр. Поэтому я считаю, что ничего нельзя прибить гвоздями, это чистая экономика. Станет дешевле в торговых центрах стоять, все пойдут в торговые центры, даже те бренды, которые исторически были чисто инстаграмные или чисто под маркетплейсы созданы. Я вижу несколько моментов. Я вижу то, что бренды, которые создаются вот в Инстаграме, это как раз отражение нашей новой реальности. Мелкие предприниматели, мелкий бизнес, предприниматели индивидуальные, самозанятые – это те люди, на базе которых будет строиться вся вот эта новая экономика. Потому что онлайн сделал уникальную штуку, маркетплейс сделал уникальную штуку. Они снизили порог входа в бизнес до нуля. Любая мама, имея 200-300 тысяч капитала, покупая любой товар у какого-нибудь дистрибьютора, перепродавая его на Wildberries, может быть самозанятой и работать. Не нужно думать про логистику, не нужно думать про привлечение. И экономика сейчас. Сейчас рынок продавца.
То есть сейчас как раз хороший момент для входа.
Однозначно, да. И вот если вы видели там заявление последних лидеров маркетплейсов, там у одного маркетплейса 450 тысяч зарегистрированных юрлиц. Я напомню, что у нас в стране 5,7 миллионов всего. С самозанятыми вместе. То есть вы представляете себе, насколько в Якоме у нас, я уже говорил, там порядка сейчас 280 тысяч сайтов, а на одном из маркетплейсов зарегистрировано 450 тысяч. Понятно, что не все торгуют, но эти люди прошли этот путь, зарегистрировались и выложили товар. И, конечно, это является самым основным драйвером роста именно предпринимательской базы у нас. Она у нас недостаточно развита.
целом кажется, что на весь ритейл, и не только на него, а вообще на нашу жизнь в целом очень повлияла пандемия. По данным потребительского поведения PwC в 2021 году, почти 49% опрошенных совершали меньше покупок в офлайне, чем в начале 2020-го, до пандемии. То есть как раз стали больше покупать онлайн. Хотела спросить наших гостей-предпринимателей, вот как ковид повлиял на ваши проекты?
Ну, конечно, здесь мы стали бенефициаром пандемии, то есть она для нас сыграла позитивную роль. И если посмотреть в целом на рынок e-grocery, то он увеличился в 3,6 раза по заказам и в 2,6 раза по объему онлайн-продаж. Глобально, мне кажется, что пандемия ускорила как раз процесс проникновения из офлайна в онлайн лет так на 5. У нас план стоял за 2020 год роста в 2,5 раза. По факту мы выросли в 3,7 раза. И во многом вот как раз благодаря сложившейся ситуации из-за локдауна. И здесь у нас были и сопутствующие проблемы, как та же операционная часть. Ты не можешь быстро масштабировать тот же объем фермерской продукции. И здесь в какие-то месяцы, ну, в основном пиковые, март-апрель, нам приходилось лимитировать продукцию и отключать полностью наш маркетинг. И где-то мы могли больше, но в разрез качества жертвовать этим не стали. Мы увидели большой спрос со стороны уже фермеров и производителей именно в потребности выходить в онлайн, то есть больше интерес. У нас увеличилось количество заявок от поставщиков, потому что иногда, когда мы встречали очень классного поставщика, которого хотели в онлайн, то до конца не понимал человек, зачем менять модели сбыта в сторону онлайна, зачем сейчас мне тратить на это время, проходить там ваш аудит, заполнять заявку, заполнять договор, менять упаковку. Сейчас такие вопросы, особенно за 2020 год, их все меньше и меньше мы встречаем, меньше сопротивления от наших поставщиков. Еще очень важный тренд, который пандемия открыла, тренд большего фокуса вокруг собственного иммунитета. И, как мы знаем, иммунитет состоит из глобально трех частей. Здоровый сон, активный образ жизни и правильное питание. И вот как раз вертикали полезных продуктов, спрос на нее, интерес к ней, он вырос. Наша матрица и наше позиционирование, она как раз входит вот именно в доставку натуральных, качественных продуктов. И здесь мы видели, что вот спрос на все товары health and wellness, он вырос. И я думаю, что это также позволило нам увеличиться в выручке и в количестве заказов. Я бы сказал, есть и обратная сторона медали, да, могу сразу поговорить, что за очень короткое время, как и говорил Евгений, увеличилось количество конкурентов, кто зашел за считанные месяцы на этот рынок. Сами поставщики также открыли свои страницы по продаже фермерских продуктов. Зашли стратеги с огромными бюджетами там, на 3-5 лет по сбору команд, то есть увеличилась конкуренция за кадры. Сейчас там, я, как человек, который занимается постоянно наймом людей, понимаю, что очень высокие стартовые зарплаты, потому что конкуренция со стороны Озона, со стороны Wildberries, со стороны Вкусвилла, ритейла, то есть X5, то есть очень идет большая за кадры, за сильные, у которых есть опыт.
Хорошо, а если говорить об одежде, вот как раз было ощущение, что на офлайн рынке одежды пандемия сильно отразилась, все эти закрытия, ограничения, когда люди просто в каком-то смысле меньше стали ходить по офлайн местам. В целом у вас, Владимир, как на Lucky Child отразились последствия ковида?
Давайте так, там же были несколько последствий. То есть первое последствие – это как бы когда ввели первый локдаун, еще компании не умели делать свою операционную деятельность в распределенном офисе и вот всякие такие, знаете, жесткий хардлендинг назовем. Мы, в общем-то, этот этап вообще очень хорошо и прекрасно прошли, потому что, ну, первое, один из наших продуктов – это товар для новорожденных. По закону это стратегически важный продукт, поэтому в период первого локдауна, когда все сидели дома, склады были закрыты, фабрики были закрыты, мы производили, доставляли и продавали. У меня есть скриншот, когда я в рейтинге продавцов на Wildberries занимаю 61 место из всех. И мой бизнес – это цифровое управление продуктом, и все циклы – это IT. Поэтому первое, мы не останавливались, у нас все работало, естественно, мы были бенефициаром, просто потому что кто-то даже не мог. Ну, а если говорить о цифрах, то, наверное, 21-й нам показал, что мы можем делать 1 000 000 рублей в день на одном только маркетплейсе, на одной площадке. хотел бы в час, но в 2024-м, видимо, в час будет.
Еще хотел задать вопрос Евгению про InSales. Поскольку мы говорили про маркетплейсы, расскажите, пожалуйста, как платформа управления онлайн-торговлей в этом плане может помочь, во-первых, перевести свой бизнес в онлайн, а во-вторых, управлять маркетплейсами, поскольку их много, и я догадываюсь, что для многих предпринимателей это большая проблема – загружать на каждые товары, следить за товарными остатками и все прочее.
Наш рынок очень сильно отличается от американского, где все очень консолидировано. Тут у тебя два варианта – свой магазин и Amazon. У нас здесь в стране немножко все интересней. У нас, наверное, 5 ключевых площадок, которые претендуют на то, чтобы стать номер один. Они борются между собой. Мы, кстати, тут делали недавно статистику, аналитику определенную, сколько в среднем мерчант мелкий, небольшой бизнес зарабатывает в год с каждого канала. И любопытно оказалось то, что, в принципе, почти каналы все очень равны. Там средний оборот получается в размере 7 миллионов рублей по году, если взять на мерчанта. И даже несмотря на то, что, например, площадки бывают иногда не в номер один, но там, например, количество продавцов меньше. И в результате получается, что вероятность того, что предприниматель заработает на этой площадке какие-то деньги, она выше. Мы поняли, что площадок много, у каждой площадки прекрасный свой личный кабинет, возможность взаимодействия как бы с площадкой, но их все равно много. И предприниматель очень часто останавливается на одной-двух, просто потому что банально нет персонала, нет кадров, нет возможности управления этими площадками. В Европе есть бизнес-модель, которая называется Channel Advisor. Это платформа цифровая, которая позволяет множеством каналов управлять. Мы, вдохновляясь двумя продуктами, Shopify как создание интернет-магазина, Channel Advisor как система управления каналами, решили сделать в России некий гибрид вот этих двух моделей. InSales исторически был конструктором сайтов, неплохим. У нас на момент сделки было порядка 8 тысяч интернет-магазинов с совокупным оборотом около 56 миллиардов рублей. То есть это много. Но мы все-таки решили сделать эту платформу, развернуть ее и сделать из нее систему управления множеством каналов. Поэтому сейчас мы интегрированы со всеми маркетплейсами.
Хорошо, давайте тогда, наверное, перейдем к завершающему вопросу. Немножко такой футурологии дадим в финале и обсудим 2022 год и что вы от него ждете. Вопрос такой, какие риски, какие черные лебеди могут появиться в вашей сфере и, соответственно, наоборот, какие-то позитивные развития в целом, что вы ждете от рынка?
Для нас, наверное, основной риск, он же отличная мотивация улучшаться, это растущая конкуренция на рынке фудтеха. И здесь, мне кажется, самое главное, что какие-то вещи, которые сейчас для клиента кажутся просто хорошей опцией или там дополнительной плюшкой, то через год они уже станут обязательным стандартом для рынка. Как мы, например, видели с быстрой доставкой. А с точки зрения трендов, которые я вижу, то, конечно, мы видим растущий спрос на быструю доставку. Мы видим растущий спрос со стороны наших клиентов на основе каздевов в сторону экологизации бизнеса, касаемо перерабатываемых материалов, насколько компания оставляет уровень углеродного следа производства, тренд на оборачиваемую тару и так далее. Мы видим растущий тренд крафтовых и таких консюмерских брендов, особенно в сегменте ЗОЖа, органика. Ну и, наверное, последнее, это такой большой спрос будет увеличиваться на готовую кулинарию, и люди будут все меньше готовить дома, больше покупать уже что-то готовое, либо ингредиенты. Недавно был удивлен, что уже у Вкусвилла 40% объема – это кулинария. И мы также в этом году только ввели кулинарию, и у нас сейчас она составляет уже 15% от выручки. Такой достаточно существенный рост категории был.
Ну да, люди теперь работают из дома. Дома не будешь час готовить по 3 раза в день, когда ты еще и работаешь, и хочется что-то быстренько перекусить. Такая может быть альтернатива бизнес-ланчу. Ну, это моя догадка. Хорошо, Владимир.
Мы ожидаем рост, потому что на самом деле наличие 5 игроков, которые заливают достаточно большие деньги в рынок, который кажется уже многим, что вот он уже сформировался, да, но на самом деле, вот мое личное мнение, все только начинается. Если брать вот инвестиционную клюшку, то мы в начале. Поэтому, знаете, не надо быть каким-то там предсказателем, либо вот Rocket Science не открою никому, да, стратегия компании Lucky Child – это максимально в том канале, где мы есть, а мы во всех цифровых каналах, на всех маркетплейсах, по сути дела, да, ну, занять долю рынка в канале. За счет чего? То есть это война, по сути дела, высококонкурентной категории, Но я исхожу из того, что мы уже какой-то путь пробежали вперед, поэтому мы просто операционно эффективнее в разы, чем те, кто только стартует. Вызовы – это, может быть, ценовая конкуренция, потому что все-таки площадки хотят свою маржу и находят новые источники заработка. И, в общем-то, здесь тренд тоже нам понятен. Но мы опять к этому готовы, да, понимая и западные аналоги, и куда все движется. И поэтому, наверное, вот если так я размышлял на черного лебедя, знаете, как бы, если, допустим, у вас все продажи на одной площадке, она вдруг накроется, не выдержав конкуренцию, потому что, позиция Озона мне очень понятна в текущей реалии, да, то есть все-таки IPO, размещение – это, скажем так, достаточно большая история. Война капиталов, как бы у кого больше денег, мы с 2014 года в пилоте с Алиэкспрессом. Почему говорю в пилоте? Потому что ничего такого интересного все-таки не получилось, на мой взгляд. Может быть, не наша категория, может быть, одежда не является продуктом, который должен продаваться, российский продукт на Алиэкспрессе. На планы, мы должны выйти в США, и дальше мы пойдем в Китай. Мы понимаем, как спокойно выйти в эти территории, потом через какое-то время стать большой просто компанией, с присутствием на всех ключевых глобальных рынках.
Амбициозные планы. Удачи с ними. Евгений, и тогда вам слово. Как вы видите развитие, скажем так, на 2022 год продуктового одежного ритейла в целом?
Мне кажется, 2022 год будет очень похож на 2021. То есть я не вижу там каких-то изменений, таких как вот в Штатах, когда конкуренция уже более или менее устаканилась. И, например, там монобрендовые магазины в Соединенных Штатах сейчас растут в два раза быстрее, чем Shopify растет в два раза быстрее, чем Amazon. И уже не первый квартал. И там все же очень четко вот этот баланс: я хочу купить у эксперта, и я хочу купить в мультикатегорийном маркетплейсе. Он более или менее уже как-то сбалансировался. У нас пока не так. Я думаю, что следующий год – это год малого предпринимательства, потому что действительно у нас количество селлеров на площадках небольшое, конкуренция как таковая только-только начинается, объем рынка, потенциал там с 3,5 триллионов мы ожидаем закончить этот год, до 11 еще достаточно много места для роста, и поэтому борьба эта не прекратится, мне кажется, до тех пор, пока мы не дойдем вот до этой целевой отметки там, в 25% онлайн-бизнеса. Поэтому количество мелких предпринимателей будет расти, количество товаров и ассортимент на этих площадках будет расти, конкуренция будет расти, ценовая борьба будет расти. И я думаю, что в следующем году площадки еще все равно будут дотировать предпринимателей. А для крупного бизнеса, естественно, появятся истории, связанные с инвентарем на маркетплейсах, как Владимир правильно отметил, новые модели монетизации, возможности коммуникации, больше коммуникации с целевой аудиторией, конкуренции внутри площадок. Но вот это то, что нас ждет в следующем году. Оно началось в этом году, но я думаю, что в следующем будет все больше продвигаться. Ну и еще верю в операционку. Не могу сказать, что у нас в стране она очень хорошо развита. У нас недостаточно фулфилмент-операторов, которые бы могли обслуживать все маркетплейсы. И, конечно, мы в этом направлении все тоже будем работать.
Хорошо, тогда я думаю, что на этом все. Спасибо вам большое за участие. Будем следить за этими и другими трендами. В подкасте «Работаем дальше» в 2022 году. Спасибо, что слушаете нас. Если вам понравился подкаст, не забывайте ставить оценки там, где вы его послушали. И читайте медиа для малого бизнеса «Сбербизнес Лайф». До новых встреч!